Анна Тимирева и Александра Колчак познакомились в 1915 году в Гельсингфорсе. Туда перевели ее мужа, капитана первого ранга Сергея Тимирева. Первая встреча в доме контр-адмирала Николая Подгурского, общего знакомого Колчака и Тимирева, оказалась фатальной. «Нас несло, как на гребне волны», — писала Тимирева впоследствии. Она вспоминала.
«Мы жили в Петрограде. Мужу пришлось ехать в Гельсингфорс. Когда я провожала его на вокзале, мимо нас стремительно прошел невысокий, широкоплечий офицер. Муж мне сказал: «Ты знаешь, кто это? Это Колчак Полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции». У меня осталось только впечатление стремительной походки и энергичного шага».
А дальше их встреча, их соприкосновение на балу, в полутанце, и глаза, которые встретились лишь однажды, мгновение, но оказалось навсегда. Все это стало для них роковым. Любовь вспыхнула почти сразу, и, как водится, из совершенных пустяков. Как-то раз Анна шла по городу и встретила Колчака. Они немного поболтали, разошлись, а вечером снова увиделись у общих знакомых. И он пел романс «Гори, гори, моя звезда». И такими глазами глядел на Анну Васильевну, что у нее голова шла кругом. С тех пор, где бы эти двое не встречались, они смотрели только друг на друга, а если была возможность, уединялись где-нибудь в уголочке и разговаривали.
Гори, гори, моя звезда, звезда любви.
Ей было 22 года, ему 41, и к моменту их встречи Колчак успел исследовать воды 4 океанов и 20 морей, объехал первый раз вокруг Земли, выпустил 2 книги, заслужил ряд русских и иностранных орденов между их первой встречей и последней 5 лет. Большую часть этого времени они жили порознь, у каждого своя семья, месяцами и даже годами не виделись, поэтому постоянно писали друг другу письма. Их переписка началась в 1916, когда Колчака назначили командующим Черноморским флотом. Перед отъездом в Севастополь он просил разрешения писать ей. Она позволила. «Не хочется говорить с вами». И летело письмо на 40 страниц. Постоянно говорить друг с другом, делиться мыслями, сомнениями, все, что им было нужно.
Однажды в феврале Колчак увидел цветущие магнолии и камелии и, восхищенный этой красотой, купил огромный букет, который поставил в своей каюте рядом с портретом Анны Васильевны, о чем написал ей.
«Как хотел бы я послать вам эти цветы. Это не фиалки и не ландыши, а действительно нежные, божественно прекрасные, способные поспорить с розами. Они достойны, чтобы, смотря на них, думать о вас».
В одном из писем Александра Васильевича той поры есть такие строки.
«Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь. И продолжать ее без вас мне невозможно. Все мое лучшее я нес к вашим ногам, как бы божеству моему. Все свои силы я отдал вам».
Из воспоминаний Анны Тимирёвой.
«Мы сидели поодаль и разговаривали. Я протянула руку и коснулась его лица. И в то же мгновение он заснул. А я сидела, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить его. Рука у меня затекла, а я все смотрела на дорогое и замученное лицо спящего. И тут я поняла, что никогда не уеду от него. Кроме этого человека нет у меня ничего. И мое место с ним».
Это уже на Дальнем Востоке. Колчак пытался наладить переговоры с японскими генералами, на которых рассчитывал опереться. Он был назначен командующим русскими войсками в Маньчжурии. Оставив сына у матери в Кисловодске, Анна Васильевна тоже приехала туда с мужем, который был направлен для ликвидации имущества военного ведомства на Дальнем Востоке. Могла ли она предположить, что увидит сына только через 4 года? Окончательно решив соединиться с Колчаком, Тимирева объявила мужу о своем намерении всегда быть вблизи Александра Васильевича. В августе 1918 года постановлением Владивостокской консистории она была официально разведена с мужем и после этого считала себя женой Колчака.
первой минуты Колчак мечтал, что когда-нибудь они с Анной Васильевной будут вместе. Он жил этой мечтой, и вот она недосягаемо приехала к нему насовсем. Он встретил ее в Токио, отвез в отель и оставил до утра. На следующий день они стояли в пустынной русской церкви. Служба шла на японском, но мелодии были родные, знакомые с детства. Слушаясь в них, мысленно соединяли свою жизнь перед Богом.
Он отправился в Россию посмотреть, что представляет собой новое сибирское правительство. Следующая встреча через 3 месяца в Омске. Александр Васильевич Колчак – верховный правитель России. О том, что случилось дальше, позднее напишут все учебники истории.
Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет, а я любила его и была с ним близка, и не могла оставить его в последние годы. Вот в сущности и все.
После объявления приговора Колчак просил дать ему свидание с Анной Васильевной, а в ответ услышал лишь громкий хохот присутствующих. За несколько часов до расстрела Колчак написал Анне Васильевне записку, так до нее не дошедшую.
«Дорогая голубка моя, я получил твою записку. Спасибо за твою ласку и заботу обо мне. Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше. Мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я думаю только о тебе и твоей участи. О себе не беспокоюсь. Все известно заранее. За каждым моим шагом следят, и мне очень трудно писать. Пиши мне. Твои записки – это единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя. До свидания. Целую твои руки».
Единственное из уцелевших писем, где они на «ты». Всегда только «вы» с большой буквы и не иначе. Всегда только Александр Васильевич и Анна Васильевна. Это было не условной привычкой, но глубоким чувством взаимного уважения. Его расстреляли 7 февраля 1920 года, на следующие сутки после дня рождения. Уже в глубокой старости Анна Васильевна написала строки, доказывающие, что настоящая любовь не подвластна времени.
Полвека не могу принять, ничем нельзя помочь. И все уходишь ты опять в ту роковую ночь. Но если я еще жива наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе.
В России боль, в России страх, лавиной снежной дрожит молитва на устах, лучом надежды, но жалким ломаным грошом уходит вера. Все, что осталось за душой, честь офицера. Лишь в голове пронзительно и странно звучит, как стон сквозь сумасшедший век. Мой ангел Анна, мой хранитель Анна, мой сладкий грех, мой тайный оберег.